Весь день мы с Митьком проспали. Кажется, за прошлым ужином нас накормили каким-то снотворным. Спать хотелось и на следующий день. А вечером за нами зашел веселый желтоволосый лейтенант в громко скрипящих сапожках и, хохоча и балагуря, отвез по очереди наши койки на асфальтовый плац перед бетонной раковиной эстрады, где за столом сидело несколько высших генералов с интеллигентными добрыми глазами, и среди них товарищ начальник полета. Мы с Митьком могли, конечно, дойти и сами, но лейтенант сказал, что это общий порядок для первого курса и велел нам лежать тихо, чтобы не смущать остальных. Из-за множества стоящих в притирку друг к другу коек плац похож был на двор автомобильного завода или тракторного комбината. Над ним по сложной траектории порхал придавленный стон. Исчезая в одном месте, он возникал в другом, в третьем, словно над койками носился огромный невидимый комар. По дороге желтоволосый лейтенант сказал, что сейчас начнется выпускной вечер, совмещенный с последним госэкзаменом. А вскоре он сам, первый из полусотни таких же лейтенантов, волнуясь и бледнее, но с неподражаемым мастерством, танцевал перед приемной комиссией калинку под скупую на лишний перебор гармонь летающего замполита. Фамилия лейтенанта была Ландратов. Я услышал ее, когда начальник полета вручил ему раскрытую красную книжечку и поздравил с получением диплома. Потом тот же танец исполняли остальные, и под конец мне наскучило смотреть на них. Я повернулся к начинавшемуся сразу за плацем полю стадиона и вдруг понял, почему над ним стелется такой высокий бурьян. Я долго глядел, как его стебли качаются под ветром. Мне казалось, что серый, растрескавшийся от дождей забор с колючкой, начинающийся сразу за развалившимися футбольными воротами, это и есть великая стена. И, несмотря на все отодранные и покосившиеся доски, она, как и тысячи лет назад, тянется с полей далекого Китая до города Зарайска и делает древнекитайским все появляющееся на ее фоне. И решетчатые беседки, где в жару работает приемная комиссия, и списанный ржавый истребитель, и древние общевойсковые шатры, на которые я гляжу со своей койки, сжимая под одеялом свинченный на память никелированный шарик. На следующий день грузовик провез нас с Митьком по летнему лесу и полю. Мы сидели на своих рюкзаках, прислоняясь к прохладному стальному борту. Помню качающийся край брезентовой полости, за которым мелькали стволы деревьев и усохшие серые столбы давно оборванного телеграфа. Время от времени деревья расступались, и вверху мелькал треугольник задумавшегося бледного неба. Потом была остановка и 5 минут тишины, перемежавшейся только далеким тяжелым стуком. Выходивший по нужде шофер объяснил, что это бьют короткими очередями несколько пулеметов на стрельбище пехотного училища имени Александра Матросова. Опять началась долгая тряска в кузове. Я заснул, а проснулся на несколько секунд уже в Москве, когда в брезентовой щели мелькнули, будто из какого-то далекого школьного лета, арки детского мира.